В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо за ваши вопросы, ваше внимание к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, который посвящен медицинским состояниям, возникающим у человека в пожилом и старческом возрасте. И в предыдущей передаче мы с вами запланировали разговор о деменции. Деменция в гериатрии – это достаточно серьезная проблема. Очень важно понимать, что это не отдельное заболевание, а несколько заболеваний, которые возникают на фоне различных патологических состояний головного мозга. И говоря об определении, важно отметить, что это не просто какие-то ситуации, когда у человека несколько ухудшилась память, несколько изменилась речь. Это медицинское состояние стойкого, длительного, как правило, минимум более 6 месяцев снижения функций центральной нервной системы, в первую очередь снижение памяти, мышления, речи, нарушение ориентации человека, нарушение способности планировать действия, который приводит к нарушению адаптации в обществе, в быту, утрате привычного уровня функционирования. Важно отметить, что деменция в настоящее время не считается ни в коем случае нормальным следствием старения, обязательным следствием старения. Это медицинское состояние в науке о старении, в гериатрии, которое требует внимания, как любое другое, связанное с тем, что известны факторы риска, известны меры профилактика, есть совершенно четкие меры лечения. И еще раз хочется повторить, это ненормальное состояние старения. Если оно возникает, речь идет о медицинской проблеме, требующей решения. В целом, в популяции людей распространенность деменции составляет где-то у 1 на 200 человек. Она может встречаться в разных возрастных группах, и за ней может скрываться разные болезненные состояния и болезни. Но в гериатрии, то есть в науке, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением медицинских состояний в пожилом и старческом возрасте, цифры значительно выше. Среди людей старше 65 лет в разных регионах отмечается распространенность где-то от 3 до 8%, а с возрастом этот риск возрастает существенно. После 85 лет распространенность может достигать 20% и выше, и считается, что после 65 лет каждые 5 лет риск развития деменции увеличивается. Точные данные, безусловно, ученые в настоящее время еще оценивают и переоценивают. И в некоторых крупных городах у нас в стране доля смешанной деменции, когда несколько заболеваний вызывает расстройство работы центральной нервной системы, достигает у людей старшей возрастной группы больше 30%. Есть разные формы. Очень важно понимать, что деменция – это медицинское состояние общее, определяющее набор симптомов. Но вот что скрывается под этими симптомами, это уже, безусловно, важная функция диагностики и других моментов работы медицинского специалиста. Самая частая форма или причина деменции – это болезнь Альцгеймера. Это состояние, в основе которой по современным данным лежит накопление ненормальных белков в нервных клетках. Это приводит к их нарушению работы и соответствующим симптомам. В настоящее время все больше и больше данных, говорящих о том, что ведущим элементом или значимым, правильнее сказать, элементом болезни Альцгеймера является определенная наследственность. Разработаны даже генетические тесты, которые определяют высокую вероятность развития болезни Альцгеймера. Хотя, безусловно, современные специалисты говорят, что не только наследственность или не столько наследственность, сколько и сочетание наследственности и образа жизни определяет вероятность развития этого заболевания. Вторая по распространенности форма, или, правильно сказать, причина деменции, это так называемое сосудистое. Это состояние, развивающееся в результате атеросклероза сосудов головного мозга. То, что раньше достаточно часто именовалось как те или иные проявления дисциркуляторной энцефалопатии, осложнения, связанные с гипертонической болезнью, другими сердечно-сосудистыми состояниями, развивающиеся из нарушения мозгового кровообращения или хронического нарушения, или вследствие перенесенных инсультов. Все это, я имею в виду, все разные проявления сосудистой деменции связаны в первую очередь с общеизвестными сосудистыми факторами риска: гипертоническая болезнь, высокий холестерин, атеросклероз и ряд других состояний. Есть и ряд других состояний и заболеваний, которые определяют риск развития симптомов, именуемых деменцией. Это и деменция с тельцами Леви. Она характеризуется наличием в клетках, нервных клеток головного мозга особых включений. Телец Леви – это специфические также структуры, синтезирующиеся с возрастом у человека при определенной наследственности. Есть лобно-височная форма деменции, опять же связанная с тем, что в головном мозге накапливаются ненормальные белки, как элемент, также в основном связанный с наследственностью преимущественно и некоторыми элементами образа жизни. Есть другие причины: следствие черепно-мозговой травмы, следствие перенесенной инфекции, которая поражает головной мозг, ассоциированная с болезнью Паркинсона. Ну и одна из самых частых форм, конечно же, смешанная, когда у человека присутствуют сосудистые расстройства кровообращения, мозгового кровообращения и те или иные наследственные особенности формирования состояний заболевания, при которых нарушается обмен веществ в головном мозге. Поэтому, безусловно, говоря о точном понимании причины, всегда это индивидуальный аспект расследования, медицинского расследования, диагностики, которые проводит медицинский специалист. Механизмы, которые определяют развитие, соответственно, деменции, они при разных заболеваниях могут иметь разные вариации, но, как правило, единым в них является гибель нервных клеток, нейродегенерация по тем или иным процессам, или в клетках накапливаются ненормальные белки, патологические так называемые белки, в результате синтеза этих белков с возрастом. Почему это происходит, ученые еще изучают, они знают только некоторые этапы этих формирований. Или это вторичные процессы, хроническое воспаление в нервной ткани, так называемое нарушение баланса регуляторов работы нервной клетки, что вследствие приводит, как правило, к уменьшению объема коры головного мозга, подкорковых структур и ряде других состояний. Говоря в общем о медицинском состоянии деменции, выделяют факторы риска. То есть, какие есть известные факторы риска, по которым врач может определить вероятность развития этого медицинского состояния. Они делятся на те, на которые можно повлиять, и те, которые не подвластны влиянию, так называемые немодифицируемые. К немодифицируемым относится возраст. Это главный фактор. Риск возрастает у всех после 65 лет. К немодифицированным факторам относится женский пол, ну и, безусловно, семейный анамнез. Если есть указание на то, что кто-то в роду из ближайших родственников заболел этим состоянием, очень важно озаботиться, посетить врача-невролога, посетить врача-генетика и сдать специфические тесты. Мы ниже о них несколько скажем, но вместе с тем они настолько специализированы, что, в общем, обсуждать их на самом деле достаточно сложно и проблематично. К модифицируемым факторам развития деменции относятся достаточно часто упоминаемые нами факторы по ряду других состояний и заболеваний. Самое главное, что на них возможно повлиять. Первое – это артериальная гипертензия, повышенное артериальное давление. Один из самых главных, если, пожалуй, не сказать самый главный фактор развития сосудистой деменции. Следующий фактор – это изменение липидов крови, повышение холестерина, повышение триглицеридов в крови. И, как следствие, безусловно, это атеросклероз. Артериальная гипертензия, нарушение липидов крови приводит к атеросклерозу. Атеросклероз – это основа развития сосудистой деменции, смешанной деменции. К болезненным состояниям, которые требуют особого внимания и корректировки для профилактики деменции, относятся ожирение, сахарный диабет, курение активное и пассивное, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, низкая умственная активность в течение жизни. Ученые, врачи относят и низкий уровень образования, но это не сам по себе определяющий фактор, а вероятнее всего ситуация, когда у человека нет привычки, нет особенностей, нет системы нагружать головной мозг по ситуации тем или иным особенностям профессиональной деятельности. Это и к модифицированным факторам относится дефицит ряда витаминов, особенно речь идет о витамине В12, о фолиевой кислоте. К модифицированным факторам относятся нарушение сна и некоторые соматические хронические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, заболевания, которые сопровождаются нарушением функции, печёночная недостаточность, почечная недостаточность, что требует внимания. Диагностика деменции начинается, безусловно, с визита к врачу. Проводятся нейропсихологические тесты, заполняются определенные шкалы. Самые простые шкалы – это на запоминание или на то, что просят человека нарисовать циферблат с четким определением часа и минут. Безусловно, в диагностику включают лабораторные анализы, исследования общего анализа крови, биохимические исследования, флюорографию, электрокардиограмму, общий анализ мочи. В общем, те тесты, которые обязательно включают и в диспансеризацию. Поэтому диспансеризация, безусловно, является важным аспектом, в том числе и раннего выявления предвестников деменции и заболеваний, которые могут и иметь определенный риск, как фактор риска развития деменции. В определенных ситуациях обязательного обследования включают компьютерную томографию, магниторезонансную томографию или дополнительные специализированные аспекты. Важным аспектом современной диагностики, в том числе по показаниям, относят и генетические тесты. Если у человека есть четкое указание на развитие деменции у кого-то из родственников в раннем возрасте этого состояния, то по консультации невролога, в рамках консультации, в том числе врача-генетика, предлагают генетические тесты. Однако важно помнить, что генетический тест не определяет диагностику, он не определяет неизбежность развития самого заболевания. Вместе с тем, сейчас достаточно большую популярность и высокую эффективность получили генетические исследования на предрасположенность к болезни Альцгеймера. То есть есть определенные наследственные варианты, которые показывают, что вероятность развития этого заболевания выше. Вместе с тем важно помнить, даже наличие таких совершенно четко болезненных на самом деле генетических вариаций, хоть и повышает риск развития болезни, но не означает, что она обязательно проявится. Это лишь фактор риска. Тест имеет смысл, если есть семейный анамнез или если есть проявления, первые признаки нарушения функции. Есть и более широкие так называемые панели генов нейродегенеративных заболеваний центральной нервной системы. Они рассматривают очень широкий спектр заболеваний центральной нервной системы. И именно эти панели помогают врачу сориентироваться в сложных специфических ситуациях при наличии наследственности и ранних симптомов. Но важно отметить, что медицинское сообщество категорически настаивает о том, что не стоит самостоятельно выбирать тесты. Лучше начать с консультации невролога, врача-генетика. Специалист подберет подробный тест. проанализирует картину и решит, какой будет наиболее информативный. И еще раз хочется напомнить, что даже положительный тест совершенно не определяет однозначность развития этого медицинского состояния. Огромное значение имеет, конечно же, комплексная диагностика. Огромное значение в рамках предотвращения деменции имеют меры профилактики. В целях отсрочить развитие или снизить риск, и включает достаточно простой и понятный комплекс, включающий: первое, необходимо контролировать артериальное давление, измерять его, принимать препараты от повышенного артериального давления, если врач их рекомендует, на систематическом уровне. Именно артериальное давление, еще раз хочется повторить, является основополагающим в рамках риска развития сосудистой деменции, смешанной деменции. Очень важным является контроль холестерина, контроль сахара в крови, отказ от курения, ограничение алкоголя, регулярная физическая активность, сбалансированное питание, поддержание умственной активности, контроль веса, профилактика травм головы, коррекция дефицитов, дефицитов витаминов, коррекция эндокринных нарушений, если они есть, и установлен диагноз и рекомендуется та или иная терапия. Ну и, безусловно, управление стрессом и качественный сон имеет колоссальное значение. Говоря более подробно о мерах профилактики, как и о мерах реабилитации, важно напомнить и сказать о колоссальном значении с точки зрения современной науки о когнитивном тренинге. Это система упражнений, целенаправленно тренирующие развитие функции, память, внимание, мышление, воображение. И могут быть самые простые и разнообразные примеры заданий на память, заучивание стихов, списка слов, картинок, игры по принципу «что изменилось», «найди лишнее», тренинги на внимание, на мышление, решение логических задач, головоломок, кроссвордов, для воображения задания на создание ассоциаций, изучение нового. Освоение сложной деятельности активизирует разные зоны мозга. Яркий пример, например, изучение иностранного языка или творческой деятельности. Рисование, лепка, рукоделие, вязание, шитье, гончарное дело. Все, что требует концентрации, освоения новых навыков, экспериментирования. Это все работает на стимуляцию мозга. Большое значение придается и прослушивание музыки, которое само по себе полезно, так как активизирует разные области мозга, включает те, что отвечают за эмоции и память. Есть интересное направление – работа с воспоминаниями, когда человек просматривает старые фотографии, обсуждает значимые события из прошлого, обменивается историями. Такой подход помогает поддерживать долгосрочную память, улучшает эмоциональный фон. Не обязательно выделять много времени. На самом деле этим тренингом полезно достаточно часто просто, осознанно подходить к привычным делам. Например, при приготовлении блюда обращать внимание на детали, запоминать последовательность шагов, обсуждать с кем-то ингредиенты или их свойства, или вести дневник. Вообще дневник – это, безусловно, крайне важный аспект и эмоционального здоровья, и психологического здоровья, тренировки памяти, когда фиксируются и текущие дела, и впечатления. Это достаточно простой принцип, который достаточно часто с успехом еще до научных исследований применялись в жизни человека. Есть и более сложный аспект освоения новых технологий, например, работа на компьютере. Важно соблюдать несколько простых принципов разнообразия, то есть чередовать виды деятельности, посильность. Задания не должны быть чрезмерно сложными. Регулярность, эффект дает именно системность, мотивация, выбирать то, что действительно приносит удовольствие. Ну и главное, комплексный подход. Не стоит зацикливаться только на упражнениях для ума. Эффективность выше, когда интеллектуальная активность сочетается с другими факторами. И здесь очень важно понять о второй составляющей – регулярная физическая нагрузка. Физическая активность улучшает кровоснабжение головного мозга. Она влияет на формирование сосудов, образование новых нервных клеток, формирование новых нервных связей между клетками. Здесь важно сочетание аэробной нагрузки, это активность, которая повышает частоту сердечных действий, дает легкую отдышку, ходьба, плавание, танцы, акваэробика, силовые упражнения очень важны и нужны, потому что укрепление мышц – это и укрепление, безусловно, обмена веществ, это и борьба с саркопенией, но это еще и борьба с медицинским состоянием, которое мы с вами изучаем. Очень важно включать упражнения на равновесие и координацию, в том числе для снижения риска падений. Полезно включать упражнения на растяжку, на гибкость. Но важно помнить, что здесь необходим индивидуальный подход. Программа должна учитывать возраст, физическое состояние. Важно постепенно ее включать в свой образ жизни. Если человек долго был малоподвижным, начинать нужно медленно, с нескольких минут в день, постепенно увеличивать продолжительность и частоту. Необходима разминка. Важно избегать рискованных элементов. Не стоит включать упражнения с сильным натуживанием, длительным наклоном головы вниз, подскоками. Очень важна безопасность проведения физических тренировок. И, безусловно, если есть те или иные медицинские состояния, то важно их сочетать с консультацией и с мнением медицинского специалиста о показаниях и противопоказаниях. Физическая активность работает лучше в комплексе с другими мерами и профилактики. Сказанный выше когнитивный тренинг, социальная активность, когда человек поддерживает социальные связи, это очень важно для работы головного мозга. Сбалансированное питание. Одним из принципов сбалансированного питания, который во всем мире пропагандируют для профилактики деменции, это питание, включающее преимущественно рыбу, орехи, фрукты, овощи, оливковое масло. Ну и, безусловно, крайне важен контроль хронических заболеваний, гипертонии, диабета. Очень важный аспект – добиться качественного сна. Вот именно все эти меры – физическая тренировка, когнитивная тренировка, социальная активность, сбалансированное питание, контроль хронических заболеваний, качественный сон, диспансерное наблюдение – все это дает максимальные результаты меры профилактики медицинского состояния, о котором мы сегодня говорим – деменции. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислал наш радиослушатель из Екатеринбурга. Он спрашивает, что такое глазные слезы, причина их появления с медицинской точки зрения. Уважаемые радиослушатели, с медицинской точки зрения глазные слезы, точнее слезная жидкость, это биологическая жидкость, которую вырабатывают слезные железы глаза. Слезы образуются в слезных железах, расположенных под верхним веком, ближе к виску. Затем жидкость омывает глазное яблоко, собирается во внутреннем уголке в слезном озере, проходит через слезные точки, канальцы, слезный мешок и далее по носослезному протоку в носовую полость, где испаряется. Она содержит соли, белки, те, которые обеспечивают в том числе антибактериальную защиту, жиры, они образуют поверхностную пленку. Также содержит муцин, который помогает слезной жидкости прилипать к поверхности глаза. Муцин имеет свойства псевдомембранные, защитные свойства. Виды слез и их причины появления – базальные, так называемые, основные. Они вырабатываются постоянно, незаметно для нас, формируют слезную пленку, которая постоянно увлажняет и защищает роговицу. Рефлекторные появляются как экстренная защита при раздражении глаза, попадании инородных тел, дыма, едких веществ, например, при резке лука, яркого света, сильного ветра. И есть эмоциональные, они содержат большое количество некоторых гормонов стресса и, по мнениям ученых, выделяются при сильных переживаниях и, как считается, помогает вывести избыток некоторых веществ из организма. Причины повышенного слезотечения – это усиленная выработка вследствие реакции на раздражители, инородные тела, дым, химические вещества, яркий свет. Вследствие воспалительного процесса это конъюнктивит, воспаление век, воспаление роговицы. Как следствие аллергической реакции, то есть контакт с аллергенами запускает иммунную реакцию, которая сопровождается слезотечением. При зрительном переутомлении, при неправильном подборе очков или контактных линз. Важно помнить, что кратковременное слезотечение в ответ на раздражитель – это нормально, но стоит насторожиться, если слезотечение сохраняется больше 1-2 недель без видимой причины, появляются гнойные выделения, боль, отек, покраснение в области слезного мешка, снижается острота зрения, слезотечение сопровождается светобоязнью или спазмом век. Все это поводы для обращения к врачу. Спасибо. И второй вопрос от нашего радиослушателя из Екатеринбурга. Участилось моргание, слезы, появился зуд в глазах. Каковы могут быть причины и как лечить? Он вытекает частично из ответа, который мы дали несколько выше. Достаточно четкие и определенные признаки воспаления указаны в этих симптомах. Воспаление может быть вирусным, может быть бактериальным, может быть аллергическим. Определить причину воспаления может только врач, поэтому же лечение устанавливается только после посещения специалиста. Спасибо. Следующий вопрос от нашего радиослушателя из Екатеринбурга. Наследственная близорукость. Каковы причины ее возникновения? Уважаемые радиослушатели, наследственная близорукость, миопия, возникает из-за сложного взаимодействия наследственной предрасположенности и внешних факторов. Важно помнить, по наследству передается не само заболевание, а склонность к развитию. Но современные генетики четко знают, есть определенный ген, расположенный в 15-й хромосоме. Он на самом деле определяет варианты повышенного риска близорукости. Есть гены, влияющие на рост глазного яблока. Есть гены, связанные с соединительной тканью. Поэтому сам по себе элемент наследственности – достаточно сложный аспект исследования и сочетания. Но вместе с тем, внешние факторы – зрительная нагрузка на близком расстоянии, чтение, работа за компьютером, недостаточное освещение при чтении или письме, неправильная организация рабочего места, слишком близкое расположение книги или тетради, недостаток времени, проведенного на свежем воздухе. Сейчас известно, что солнечный свет стимулирует выработку вещества в сетчатке, которое подавляет чрезмерный рост глазного яблока, влияет и раннее начало, и интенсивность зрительной нагрузки в детском возрасте. Поэтому сочетание наследственных факторов, внешних факторов, оно определяет на самом деле риск развития заболевания. Но хочется еще раз подчеркнуть, наследственная предрасположенность – это не приговор, а сигнал к действию. Регулярные осмотры у врача-офтальмолога, соблюдение режима зрительных нагрузок, активный образ жизни могут значительно снизить риск развития и прогрессирования близорукости. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Пишут, купили муку из зеленой гречки, ваше мнение об этом продукте. Уважаемые радиослушатели, если посмотреть состав муки из зеленой гречки, то мы увидим, что там содержится порядка 10 грамм пищевых волокон на 100 грамм продукта. Это, безусловно, крайне важный компонент. Еще раз хочется напомнить, 20, а идеально 30 грамм пищевых волокон – это тот минимум, который человек необходимо употреблять для того, чтобы работал регулярно кишечник, снижался холестерин, сахар, поддерживался вес. Поэтому, безусловно, этот продукт можно отнести к продуктам полезным и здоровым. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Муж поправился на 5 килограмм. Какие могут быть причины набора веса? Безусловно, рекомендую обследование, если вес достаточно быстро набирается, для исключения эндокринной причины. Но чаще всего, если речь идет о человеке старше 40 лет, причина связана с тем, что из года в год количество калорий организму нужно меньше, привычки пищевые у нас у всех сохраняются, поэтому наблюдается дисбаланс поступления калорий, расходов и прибавка веса. Берегите себя, не болейте, Храни нас, Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.